Слава Господу, народ Божий! Церковь, скажите, как вы думаете, о чем Иисус говорил почти в два раза больше, чем о вере и о молитве? О чем? Ну, кажется, слушайте, главная тема – вера-молитва. Но он говорил о чем-то больше. Я хочу сегодня поговорить на одну тему, и я ее назвал так – «Библия и мои финансы». Аминь, церковь. Вы скажете, ну, слушай, это вообще, ты попытаешься совместить несовместимое. Ну, дерзнул. Как бы что-то прям небесное, высокое и такое земное, падшее, да, как бы. Но правда в том, и кто-то подсчитал, друзья, что около 15% всего библейского учения можно прямо или косвенно связать с темой финансов. 15%, ну, кажется, не так много, но, кажется, мы думаем про это больше, чем 15% в своей жизни. Но я верю, что мы, как верующие люди, ограничимся 15%. Пусть это будет часть, но она есть у нас, и об этом надо говорить, друзья. Кто-то когда-то сказал, бедному кризис не страшен, правда? И действительно, если нечего терять, какая мне разница, что там с этими курсами валют? Кого-то спросишь, вон ребята наши программисты, они, ой, все, как бы доллар то туда. Сейчас смотрю, поулыбаются уже больше последних пару недель. И для кого-то это имеет значение, а для кого-то, да о чем мне вообще? Нет у меня денег. А есть и другая сторона у нас, да, у славян. Мы иногда говорим, денег нет, придется доллары менять. И иногда и такое бывает. Но в любом случае сфера финансов, она очень чувствительна для нас. Знаете, кому-то повезло родиться в обеспеченной семье. Ну, действительно, я смотрю, повезло. Я помню у нас, когда я учился в школе, в каждой компании были ребята такие, знаешь, как говорили, золотые ребята или мажорчики. У них вот все, им не надо ни о чем думать. И ты реально смотришь, они развиваются творчески, какие-то там все, они все, у них в хобби, они гиперразвиты в свободах. Базовые вопросы закрыты. Мне кажется, мы большую часть жизни пашем для того, чтобы нужды закрыть, правда? А им не надо про это думать. Они там какие-то частные школы, там, и они вот все такие развиты. И думаешь, реально повезло. Послушай, могут заниматься собой, своим каким-то развитием и прочее. Другие друзья всю жизнь сами, это тоже про нас. Все, у кого-то финансовая подушка, мы говорим, знаешь, финансовая подушка, это такое, знаешь, какое-то место для приземления, если вдруг что-то произошло, есть куда упасть. А у кого-то финансовая подушка, ну, она буквально, как, знаешь, говорит, зашить в подушку. И у кого-то она есть, и в подушке там, ну, она уже давно не мягкая, потому что плотненькая. А у кого-то, слушай, постоянно на трех работах и постоянно в долгах, правда? Церковь, это про нас, вы скажете, ну, не духовная тема, а я вам скажу, с учетом взаимоотношений, общения, даже в рамках церкви, большую часть времени концентрация наших мыслей, наших переживаний, она прямо связана с темой финансов, друзья. Кто-то сказал, есть жизнь, а есть выживание, да? И если мы задаем себе вопрос, в каком сегодня состоянии или в каком периоде я, как мы это называем, это состояние отдельное, друзья, но именно они определяют твое ощущение счастья. Если я думаю, что, слушай, вот мне бы получить и заживу. Знакомо вам такое состояние? И мы думаем, слушай, вот закрою этот вопрос, закрою этот, перееду в свое и заживу. И мы думаем, что вот еще чуть-чуть и жизнь начнется, а пока что выживаю. Слушайте, это очень опасное состояние. А есть наоборот, человек живет сегодня, ты смотришь, ну, казалось бы, слушай, слабо похоже на жизнь. А он сам себе говорит, а я живу. И реально живет. Друзья, как мы сегодня воспринимаем то, что у нас есть? Мы ждем жизни, когда закроем что-то, наработаем, соберем и вдруг заживем. Или жизнь, она есть сегодня, в моменте. Это состояние, которое определит, еще раз повторю, мое ощущение счастья. Чувствую я себя сегодня счастливым? Или я думаю, что счастье когда-то придет при совокупности определенных моментов, часто материальных. Говорят сегодня люди, не в деньгах счастье. Знаешь, об этом, наверное, можно уверенно утверждать, если имеешь, да, и то, и другое. И в какой-то мере, действительно, когда деньги есть, отчасти проще согласиться, что не в них счастье. Но вот есть они в карманах достаточно и прочее, и мы такие, знаешь, не в деньгах счастье. Это, знаешь, как говорят, сытый голодному не товарищ. Так проще сказать. А с другой стороны, иногда, когда счастье есть, наверное, легче сказать, что оно не в деньгах, правда? Потому что мы понимаем, жизнь наполнена чем-то, смыслом, внутренним чем-то, силой какой-то. И ты понимаешь, даже в ограниченных финансовых возможностях жизнь, и знаешь, жизнь с избытком. а у кого-то нет. Вы знаете, еще раз повторю, большая часть наших мыслей, переживаний, целей, планов связана именно с темой финансов. Кто-то имеет больше возможностей, другие меньше. Знаешь, у кого-то хлеб черствый, а у кого-то бриллианты мелкие, правда? У нас разные запросы, мы живем в своем контексте. Если вы помните, была игра такая, кто хочет стать миллионером? Такой вопрос как будто, а кто не хочет вообще стать? Вот мы думаем, было бы густо и зажили бы. А давайте ответим на вопрос, народ Божий, что такое на самом деле богатство? Что такое богатство? И мы для себя можем как-то подсветить совокупность вот этого состояния или достатка. Богат тот, и даем определенную оценку. Вы знаете, я в своей жизни не забуду никогда несколько таких иллюстраций, которые сделали какую-то революцию в моем понимании вообще, что такое богатство. Я помню, в одной из церквей, будучи на служении, церковь, не сказать, что большая, но вот мы были на служении, попроповедовали с одним пастором, и там один братик говорит, слушайте, поехали ко мне домой на обед. И ты обычно, ну, знаешь, все как служитель, трудящийся, достоин, едешь, приедешь, думаешь обед. Мы приехали, там были такие домики, знаете, как называют, ну, такие, которые выделяют на селе, чтобы привлечь туда с города, и они однотипные домики, скромные достаточно. По моим меркам, повторюсь, далеко не богатые домики. Я помню, мы заходим в этот домик, семья многодетная, ну, вот все ждем обеда, уже такое, знаешь, после служения, ну, мне нравится, вот даже в воскресенье приехать домой, я знаю, что там что-то есть. И вот обед. И они выносят обед. И я смотрю, там картошечка и огурчик соленый. И я так смотрю, думаю, хотя бы сосисочку бы, а? Вот, ну вот мы как мужчины, нам хоть ну, мяса или что-то. И вроде бы, на мой взгляд, не богато. Друзья, но в тот же момент я просто вижу другую картину. Я поднимаю глаза с этой тарелки, я вижу этих деток, которые улыбаются, бегают, счастливые, радуются, родители. У них даже нет ни секунды, ни мгновения, напоминающего какой-то, знаете, вот такой депрессивный налет недостатка. И я думаю, по моим глазам, ну точно, ну как-то очень уж ограничено и скудно, не богато. Но я смотрю на их движение, их радость, их жизнь. И у меня вопрос, у меня внутренний вот просто голос, слушай, они богаче тебя. Мы думаем, что богатство, оно определяется материальным эквивалентом. Оно определяется определенной цифрой. Я помню, когда мы тоже возвращались с какой-то поездки, и брат говорит, слушай, тут есть одна сестра, она парализованная, заедьте, посетите. И мы едем, знаешь, парализованная сестра. Думаю, это же вообще серьезное дело, нам надо заехать, как-то ее вдохновить. Это же что за жизнь такая? Ну, бедная, вряд ли что-то. И мы, помню, приезжаем в дом, мы еще ее не увидели. Она с порога, слава Господу, проходите. Мы заходим, мы приехали вдохновить ее, взбодрить немножко. Слушай, жизнь продолжается, не отчаивайся. Послушай, я слова не успел сказать ни разу за этот час, который мы были там. Она просто рассказывала о том, как Бог благ, сколько милости в жизни она видит, как Он благословляет весь ее род, как она, и я думаю, послушай, в ограниченных, бедных условиях, на мой взгляд, она богаче меня. Народ Божий, что такое богатство? Кто-то сказал, богат не тот, у кого много, но тот, кому хватает. Это так. Это то, как ты видишь вообще и смотришь на то, что у тебя сегодня есть. Абсолютно одинаковые условия, они могут восприниматься и трактоваться по-разному. Почему? Потому что мы сегодня склонны смотреть на других, сравнивать определенное состояние и на контрасте жизни других – чувствовать себя недостойными, неукомплектованными в полной мере. И отсюда происходит вот это чувство апатии, разочарованности, какой-то горечи, которая вот дает это чувство существования. Мы вдруг вынуждены зависеть от чужой жизни. Неужели дьявол так может обмануть тебя и меня, что мы сегодня можем быть бедными и нищими не по факту того, что мы имеем, но по факту того, что имеют другие? Вы понимаете мысль, которую я имею в виду? Все познается в сравнении. Интересно, апостол Павел говорит филиппийцам, он пишет такие стихи, говорит, я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Помните? Скудость, изобилие. И он говорит, я умею. Дальше добавляет, я научился всему и во всем и насыщаться, и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. И дальше он, смотрите, открывает важнейшую мысль, первую в наших рассуждениях. Он говорит, я все могу, это почему? потому что есть укрепляющий меня Иисус Христос. Он говорит, чувство моей удовлетворенности, оно не зависит сегодня от того, хорошо я поел или меньше. Знаешь, вот мы говорим, он говорит, умею жить и в скудости. Интересно, какая мера этой скудости он имел в виду. Умею говорить, терпеть голод. В какой мере голод? Да, то есть какой-то голод, прям голод. Или голод, когда вот как картошка с оленями и все. Но он говорит, что независимо от определенных обстоятельств, есть что-то внутреннее, что способно тебя сегодня сделать богатым. И отсутствие чего-то внутреннего, оно способно тебя сегодня сделать бедным и нищим. Знаете, есть люди с деньгами и есть богатые люди. И это разные группы. В русском языке, если мы смотрим этимологию или вот происхождение слова «богатый», оно уходит корнями вообще в славянском интерпретации к слову «бог». «Богатый». Интересно, что в этом плане для некоторых действительно именно деньги, они становятся богом, божеством. Богатый, значит, обладая этим, ты имеешь качество Бога и можешь себе как господин позволить и господствовать. Но в реальном же значении речь идет не о том, что они тебе дадут, наделяя тебя качествами Бога, но речь идет об авторстве, о происхождении вот тех ресурсов, о которых мы говорим. Когда мы говорим «богатый», ты должен глубоко для себя понимать, что ты богатый не потому, что у тебя есть, но есть автор этого ресурса, который дает тебе определенную внутреннюю ценность. Друзья, речь идет вообще не только о финансах. Кто-то когда-то сказал, за деньги можно купить постель, но не сон. Можно купить еду, но не аппетит. Можно купить лекарства, но не здоровье. Можно купить слуг, но не друзей. Женщин, но не любовь. Жилище, но не домашний очаг. Развлечения, но не радость. Учителей, но не ум. Смысл этого высказывания в том, что по-настоящему важные, настоящие вещи нельзя купить, друзья. Потому что истинная ценность – это не просто материальный атрибут. Это твое внутреннее содержание. Мы, еще раз повторю, думаем, что деньги и богатство – это про цифры, друзья. Но в Библии это всегда про отношения, это всегда про принципы, это всегда про твое внутреннее состояние. Аминь. В этом плане, друзья, говоря о финансах и Библии, мы должны понимать, что богатство – это нечто большее, это внематериальное. Поэтому если дать определение с точки зрения христианства, богатый человек – это человек, наполненный Богом. Аминь, народ Божий. Наполненный миром, внутренним достатком и удовлетворенностью. Чувство удовлетворенности – вот что дает себе сегодня ощущение вот этого счастья, уверенность в том, что есть Бог. Интересно, Библия в Евангелии Иисус говорит, где мы говорим, так называем, заповеди блаженства. Он говорит, блаженны или счастливы нищие духом. Слушайте, как нищий может быть счастлив по-человечески, правда? Вот мы думаем мозгами, нищий, он заведомо несчастный. Но смотрите, он говорит, что есть состояние, еще раз, внутреннее. Один из переводов говорит, блаженны, осознающие духовную потребность в Боге. И это большая разница между человеком верующим и неверующим. Люди светски ищут богатство другими путями. Но написано, ты должен быть нищим. В каком плане? Ты должен осознавать твою внутреннюю духовную потребность в Боге. И это такое, не просто отправная точка, это состояние, осознание того, кто автор всего. Он говорит, таковых есть Царство Небесное. Друзья, ищем ли мы сегодня духовного богатства? Иногда, к сожалению, это уходит на второй план. Помните еще одно место в Откровениях, сегодня уже упоминалось, одной из церквей было сказано, ты говоришь, я богат. Это та именно церковь, которая названа теплой. Но ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Слышите, это физическая оценка состояния. Мы сегодня можем думать со стороны, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А смотрите, а есть оценка Божья. Не зная, что ты несчастен, жалок, нищ. То есть материально ты можешь быть богатым. Но со стороны Божьей Бог говорит, ты несчастен и нищий. Это как помните тот царь, который, послушай, обладает ресурсом, все есть. Царствуй, владычествуй, господствуй, Бог в своем определенном государстве. А Бог говорит, ты взвешен ему. Помните, Слово Божие говорит? Есть одна сторона, наша оценка, а есть другая сторона. И вот здесь описано духовно теплое состояние. Друзья, когда мы обретаем всю свою жизнь, что-то внешнее, работаем на достаток, работаем на статус, на репутацию, на признание среди людей, но внутренне, духовно уже обесценились. Нет желания расти духовно. Друзья, мы должны стремиться развивать внутреннее для того, чтобы обрести это богатство, которое не зависит от внешних факторов. Помните, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ну, хотелось бы поспорить вообще. И легко, наверное, говорить тому, у кого все это есть. Но здесь речь идет, жизнь подразумевает вообще чувство удовлетворенности и счастья, мира. Оно не связано напрямую с изобилием внешним, материальным. Сегодня мы, конечно, часто задаем вопрос, деньги это хорошо или плохо? Или люди говорят, деньги зло. Правда? И мы вот думаем, ну действительно ли это так? Если мы смотрим на страницы Библии, написано «великое приобретение», друзья, помните? Быть благочестивым и довольным. Опять внутренне, смотрите, быть удовлетворенным своим положением и состоянием. Великое приобретение – иметь удовлетворенность своим положением и состоянием. Интересно, я немножко пропускаю, экономя время, но дальше он говорит в кульминации, потому что любовь к деньгам – корень всех зол, то есть сребролюбие. Деньги являются злом. Ситуация по-другому немножко видится здесь. Он говорит о том, что корнем зла определенного является твоя любовь, привязанность. И он говорит, есть много людей, которых любовь к деньгам, она увела от веры. То есть она обесценила их духовность. Любовь, привязанность. И принесла, написано им, много страданий. По своей природе, друзья, деньги нейтральны. Это всего лишь бумага. Это всего лишь бумага. Это лишь средство приобретения определенных благ. Конечно, деньги могут быть использованы человеком как для плохих дел, так и для хороших. Нам нельзя ошибочно считать, что, например, быть богатым или богатством, или наличие денег является греховным само по себе. И если мы смотрим на страницы Библии, мы видим огромное количество примеров богатых людей. Но наряду с богатыми людьми есть огромное количество богатых и праведных людей. Аминь, народ Божий. Они обладали, но активно служили Богу своим имением. Это был Авраам, это был Иов, это был Давид, сегодня упомянутый, это был Соломон, это был Закхей, правда? То есть обладал, но в то же время был готов, не был привязан, не демонстрировал любовь, друзья. Для кого-то деньги не стали самой целью. Помните, когда-то Бог обратился к Соломону во сне и говорит, проси, что дать тебе. На тот момент он еще не был самым богатым человеком в истории. Но вопрос, что дать тебе, слушай, он развязывает нам руки, ну правда. И если бы Бог мне сегодня спросил, что дать тебе, Дмитрий? Ну ладно, сказал бы там Дима, сын мой, Дмитрий, слишком много чести для меня, если уже Бог будет обращаться. Но я бы, наверное, бы предложил ему какой-то такой, знаешь, как сегодня говорят, райдер или список желаний. И там бы, ну, было бы определенно что-то. Но знаете, когда человек реально пережил встречу с Богом, отношение к материальному, оно в какой-то мере меняется. И он, помните, что просит? Он говорит, дай мне сердце разумное. Ты позволил мне быть наверху вообще этого государства. Моя роль, она заключается в том, чтобы с людьми взаимодействовать. И он говорит, я прошу у тебя разумного сердца, чтобы различать добро и зло и правильно делать то, к чему ты меня призвал. Скажите, в его просьбе присутствует материальное или нет? Это настолько удивило Бога, написано, сказал ему Бог, цитирую, «За то, что ты просил этого и не просил себе». Наверное, Бог приходил и к другим людям, если он перечислил то, что люди просят. И, наверное, слышал разное. Но настолько был впечатлен его в такой, знаешь, возвышенностью и отрывом от материального. Почему это происходит, друзья? Мы способны не быть чрезмерно привязаны только тогда, когда мы имеем личное отношение с Богом, ищем своего призвания, ищем плода для Бога и для людей, которые нас окружают. И он ему говорит, ты не просил себе долгой жизни, долголетия. Это то, что мы в открытках желаем. Да? Долгих лет жизни, здоровечка побольше, богатства не просил. Душ врагов твоих не просил. Ну, военное время... Там, ну, в контексте истории оно прям не прекращалось практически. Но просил себе разума, чтобы управлять или судить людьми. Бог говорит, за это я даже даю тебе то, чего ты не просил. Заметьте, Деньги не становятся целью, но они вдруг пришли в его жизнь. Мы сегодня думаем, мы хотим разбогатеть, мы стремимся, а ничего не имеем. Может быть, потому что цель наша, она в привязанности к материальному. Может, мы чрезмерно делаем ставку на то, что они гарант нашего счастья, забывая о том, что есть внутренний ресурс, который Бог в тебя вложил. Встреча с живым Богом, друзья, меняет наши ценности. Деньги, безусловно, остаются важными, но не главными. Я читаю пример Закхея. Помните эту историю Евангелия от Луки, 19 глава. Потом Иисус зашел в Иерихон, проходил через него. Вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый. Богатый. Искал видеть Иисуса. Знаешь, даже богатым людям нужен Иисус. Помните, в определенное время, в такое еще постсоветское, был сериал «Богатые тоже плачут». И вся страна была прикована. Да ладно, и богатые плачут, и узнавали в этом себя. Ну ладно, хоть не мы только плачем, это свойственно всем. Но смотрите, богатый, написано, Иисуса ищет. Наверное, богатство не оправдало его запрос жизненный. Наверное, было недостаточно для того, чтобы он почувствовал себя полноценным и счастливым. И он, написано, не мог из-за народа, потому что был мал ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надобно было Иисусу проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его, не знаю, это было, наверное, смешное зрелище. Но желание встретиться с Иисусом, оно было важнее, чем репутация в глазах других людей. Заметьте, поиск Бога, он всегда идет вразрез с нашим материальным. Как на меня посмотрят, что обо мне подумают, а как меня ценят или обесценят, как я буду с этим жить. Это уходит на второй план, потому что есть желание получить внутреннее богатство. И он залазит, Иисус пришел на это место, взглянул, говорит, Закхей, скорее сойди, сегодня хочу быть у тебя в доме. Он поспешно сошел, принял его с радостью, и все, видя то, начали роптать, говорит, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего отдам нищим. Я думаю, сильно, правда? Половину. И, наверное, легко говорить, когда у тебя нечего отдавать. Правда? То есть мы всегда думаем, когда есть что, ну, как бы нам перед Богом покаяться, а с людьми вопрос не закрыть. Правда? Потому что, ну, деньги, ну, как, это ж наше основание. Ну, как-нибудь я и там попрошу прощения. Кофе принесу с конфетами. Не всегда этого достаточно. Он говорит, я половину отдаю. А дальше говорит, смотри, если кто кого чем обидел, как вы думаете, было много людей, которых он обидел? Он говорит, воздам вчетверо. Я думаю, парень, ты себя переоцениваешь. Это сколько ты себе заколотил и зашил в эту подушку, чтобы всем огорченным в 4 раза... Послушай, это был порыв его внутренности. Он понимал, что даже если нет, заработаю, но отдам. Почему? Потому что, друзья, духовное богатство, оно вытесняет материальную привязанность. Иисус сказал ему, смотрите, ныне, говорит, прямо сейчас, вот меняется твое отношение, он говорит, прямо сейчас спасение дому этому. Потому что и он, сын Авраама, он успел раздать? Наверное, нет. Но послушай, смена его мышления, она показала вообще наши привязанности. Что для нас является основанием? Помните еще один пример? Это пример богатого юноши. Евангелие от Марка, 10 глава. Я прочитаю 17 стиха. «Когда выходил он в путь... Подбежал некто, пал перед ним на колени. Смотрите, подбежал, пал на колени. То есть мы помним, это история про богатого юношу. Опять богатство, но оно не дает покоя. Иисус надо. И причем человек вроде бы был религиозен в исполнении определенных действий. Он на колени падает и спрашивает, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь? Иисус говорит, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Почитай отца. Он сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Не знаю, насколько он был искренен. Потому что, чтобы сказать Богу, мы людям можем сегодня, знаешь, напускать с видом благочестия, привнести духовности. Но перед Богом как это все мимо, правда? Но он перед Богом, он говорит, я сохранил. Скорее всего, он старался, он действительно был прилежен. Иисус, взглянув на него, полюбил его, сказал, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Слушайте, это обращение, оно не касается всех нас. Оно не касается всех нас. Это не значит, что Бог сегодня говорит каждому из тебя, давай, продай, раздай, приходи и служи. Нет. Но Бог знал особое состояние этого человека, который был внешне намного духовнее, думаю, чем я и некоторые из нас. Но при всей этой духовности Бог понимал, что прилепленность к богатству, она лишает его полноценного состояния счастья и удовлетворенности в этой жизни. Но у Бога есть рецепт для него, что сделать для того, чтобы ты все-таки был свободен и был счастлив. И он ему говорит, все просто, раздай, приди, последуй. И интересная реакция, он, смутившись, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Друзья, Библия нам не открывает, что было дальше, кстати, про этого юношу. Может, он походил, подумал и все-таки пришел к пониманию, не-не, не хочу жалкого существования. Ну, может быть, было бы на страницах. Но мы видим, что он, смутившись, отошел. Имение большое, привязанность к нему достаточно сильная, чтобы разменяться на его взгляд. Видите, духовная ценность, она вдруг стала не такой ценной, недостаточной для радикальных действий, недостаточной. Отсутствие понимания счастья в Боге, оно как бы заставляет нас своими ручками золотыми стараться и держаться за свои золотые клеточки. Смотрите, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам, как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие. Возможно или невозможно? Возможно, но, говорит, трудно. Ученики, они вообще, написано, ужаснулись от слов его. Но Иисус опять им говорит, и он, смотрите, подправляет, он ремарочку вносит, чтобы быть правильно понятым. Дети, трудно, ключевое слово, надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Аминь. Немножко меняет ракурсы понимания. Богатство или надежда на богатство, которое иногда вытесняет в нас надежду на живого и всемогущего Бога, друзья. Вопрос, деньги портят людей? Нет. Знаете, я хочу сказать, что деньги открывают суть и внутренность человека. И когда мы обретаем их, даже можно сказать, что они не способны поменять человека, но они помогают стать нам теми, кто мы есть на самом деле. Попадая в твои руки, просто раскроется твоя природа. И в этом плане действительно финансы, они способны рассказать нам всю реальную правду о нас, о наших знакомых, о наших друзьях, если к ним прилетят быстрее, чем к нам. Мы сразу поймем определенные вещи. Кто-то сказал, деньги и власть – лучший индикатор. Сегодня мы все хорошие, улыбчивые, милые, расположенные. Дай деньги и дай власть. И кто его знает, что будет дальше? Друзья, деньги нейтральны. Они могут оказаться как благословением, так и проклятием. А это определит уже, чем они окажутся. Именно твое и мое состояние. Внутреннее состояние. Мы либо финансируем свои страсти, свои слабости, свои объекты восхищения, поклонения, да? То есть деньги, они вскрывают наши притязания. Если у тебя есть ресурс, ты направляешь их на объект своего восхищения и поклонения. Либо они продемонстрируют нашу способность использовать их для созидания мира внешнего и внутреннего. То есть мое отношение вскрывает мою внутренность. Они либо развязывают нам руки, либо их связывают, загоняя в определенное рабство. Друзья, одно можно с уверенностью сказать. Деньги не зло. Злом является именно любовь к деньгам, упование и надежда на них. Кто-то сказал, я очень люблю деньги, но почему-то они не отвечают мне взаимностью. Да? Легко говорить об этом, когда их нет. 1 Тимофея написано так. «Богатых в настоящем веке увещай». Молодому служителю апостол Павел дает наставление. У тебя есть прихожане, есть люди, которые будут приходить в церковь. Есть разные, будут и богатые. Он говорит, богатых в настоящем веке наставляй, чтобы они, во-первых, невысоко думали о себе. Понимаете, что деньги вскрывают нас? И иногда, когда у людей появляются какие-то деньги, они вдруг стали зарабатывать, они меняются до неузнаваемости. И мы понимаем, что они такими и были, просто не было возможности продемонстрировать себя. И он говорит, ну вот это вот какая-то такая надменность, высокомерие. Он говорит, ну просто наставляй, чтобы они невысоко думали о себе. Почему? Потому что может прийти иллюзия, что это гарант нашей безопасности. Он говорит, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Друзья, говоря про финансы в нашей жизни, они не должны стать объектом нашего упования. И дальше сказано на Бога живого, дающего нам все обильно для чего? Для чего, читайте? Для наслаждения? Вообще не духовно как-то. Но знаешь, Бог дает тебе финансы, и написано, в дни благоприятные пользуйся благом. Он дает нам возможность и пользоваться благами определенными, потому что Он знает определенное наше желание. Он говорит, обильно для наслаждения, чтобы они, дальше говорит, благодетельствовали. Богатые люди, они живут, позволяя себе что-то, но в то же время они должны благодетельствовать. Богатели чем? Смотрите, добрыми делами. Дальше были щедры, общительны, собирая себе сокровища. Слушайте, говоря на тему богатства, опять мы идем по двум сторонам. Богатство в человеческом представлении и богатство в духовном. Он говорит, ты богат, не уповай на свое богатство, но используй его для того, чтобы собрать себе сокровища. Написано, доброе основание, фундамент. Для чего? Друзья, один из переводов говорит, для будущего. Для будущего, да, то есть хочешь счастливое будущее завтра, направь свои финансы, написано, на добрые дела, будь щедр, и ты увидишь счастье в завтрашнем дне, для будущего. А дальше он говорит, еще большее будущее, чтобы достигнуть вечной жизни. Аминь, народ Божий. Слушайте, самая лучшая инвестиция, самый лучший банковский курс, который можно представить, это инвестиция в жизнь других людей. Это возможность богатым демонстрировать свое правильное отношение. Когда мы говорим о финансах, главным тезисом является вот именно идея о том, что все ресурсы принадлежат не мне, а Богу. Аминь. Неважно, ты сегодня относишься к богатым или не относишь, просто сам себе скажи, все, что у меня есть, принадлежит Богу. Он доверил нам, друзья, для мудрого распоряжения, для управления. Если хотите, даже шагнем дальше, это не твое. Мы часто говорим, это мое кровное. Послушай, это не твое. Мы должны относиться к тому, что Бог нам доверил, бережно, ответственно, мудро планируя и мудро используя. Деньги – это всегда хороший слуга, но очень плохой хозяин, друзья. Слово Божие говорит, в одни благополучия пользуйся, в одни несчастья размышляй. То и другое сделал Бог. Для чего? Для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Бог сегодня может открыть сокровища небес, может удержать их, зная то, что это может во вред тебе сработать. Как ты не ломись в эти двери, Бог будет удерживать, если ты любишь его, ищешь его. И для нас это удивительно, смотришь на некоторых людей, они даже их называют липучие, к ним деньги липнут. Он за что не возьмется, у него любое там начало, любой проект, любой стартап, все работает. Ты думаешь, да ладно, учились в одном заведении, у него все получается, а у меня как бы никак, одни долги. Знаешь, все во власти Божией. Дорогие друзья, Бог способен открыть, способен удержать. Дни благополучные, пользуйся. В одни несчастья размышляй. И то во власти Божией Он делает. Мы сегодня говорим о финансах в библейском контексте, друзья. Знаете, финансы умеют задерживаться там, где к этому подготовлены. В книге притч, интересно, сказано, внезапное богатство истощается. Внезапное богатство истощается, собирающий трудом умножает его. Оказывается, то, что прилетает быстро, неожиданно, оно не сильно нами ценится. Есть поступательный рост. Но, помните, еще в притчах сказано, чуть дальше в этой же главе, много хлеба бывает и на ниве бедных. Много хлеба бывает. Ну, действительно, все посадили, он вырос. Бывает. Написано, но некоторые гибнут, церковь, от чего? От беспорядка. У всех бывает период, когда ты знаешь, ты вдруг в один момент, сегодня говорят, бинго сорвал, выиграл, наследство прилетело, или еще что-то, или ну, какой-то, знаешь, вот хоп, прилетело, написано, бывает и на ниве бедных. Это не от нас. Оно может на поле вырасти, Бог поможет. Это как вопрос, выросло везде. Вон у нас Саша есть, он фермер, у него, наверное, наросло. Но мудрость заключается в том, чтобы это все собрать, обработать, распределить. А здесь уже не у всех. Бывает и на ниве бедных, послушайте, много хлеба, но сохранить, приумножить не каждый сможет. Почему? И Слово Божие говорит, нет порядка, друзья, нет структуры. Действительно, нас не учили. Мы на своих ошибках. И оно у нас и получается, знаешь, день в карете, два пешком, да. То есть мы раз, а потом хоп, ничего. То густо, то пусто. Не учили, учимся своим путем. Библия на какие-то моменты нам приоткрывает. Друзья, есть вложенные Творцом дары, есть таланты, есть способности, есть ресурсы. Но между всеми этими ресурсами, вложенными в тебя и местом твоего призвания, всегда будет стоять дисциплина, ответственность, твой и мой характер. Он говорит, из-за недостатка управления, из-за недостатка ведения, Сколько мы видим сегодня талантливых, но не ответственных, способных, харизматичных, но не организованных, друзья. И сегодня действительно это может стать девизом жизни. Я все как бы, как я уже говорил. Это может быть проблема целых народов, которая не в бедности, друзья, а в беспорядке, прежде всего в разуме, в голове. И Бог все время говорит, работай над внутренностью своей, и ты увидишь, как внешне определенные обстоятельства, они будут меняться. Нам нужно, друзья, учиться. Нам нужно, друзья, слушайте, повторю эту мысль. Нам нужно учиться. Аминь. Чтобы она все-таки не затерялась. Выделим ее. Нам нужно работать. Это тоже, кстати, в одной из проповедей я говорил, работать это духовно. Нам нужно, друзья, откладывать. И Библия говорит, нам нужно вкладывать. И мы, я еще несколько мыслей скажу. Мы, конечно, хотим иногда побежать скорее зарабатывать, минуя процесс обучения. А некоторые наоборот, я всю жизнь учусь. Ему говоришь, да иди уже работай. Хочешь, да не-не, я учусь, буду развиваться. И сегодня такой тренд, знаешь, мы все учимся 24/7, а работать, да нет. Пока как бы, ну, недостаточно. К нам как-то на встречу вот по субботам приходили китайцы неверующие. И они вообще здесь в Минске сидят, там все степени получают до 35 лет. Только родители им донатят здесь на проживание, на питание, на рестораны. Мы учимся. Я говорю, да ладно, уже пора семью. Нет, у нас как бы не принято. Я учусь. И они реально приходят, мужчины возрастные уже. Они все учатся. Друзья, есть время учиться, есть время работать, есть время откладывать. Знаете, учиться и спрашивать. Кто вообще любит учиться? Скажите. Ну, понятно. Сейчас вот дети приехали, и молодежь с лагерей, они в другом настроении, таком вальяжном. А я, когда я детям напоминаю, скоро 1 сентября, все, они в лицах меняются. Это ж опять вот это все. Но у меня, знаешь, ну, и они напрягаются. У них много вопросов. Учиться – это страх для некоторых. Друзья, учеба всегда связана с временем терпения и усилий. Это касается вообще не только наших детей. Помните, раньше говорили, век живи, век учись. И когда я говорю учиться, это вообще про статус ученичества. Самые страшные люди, которые думают, что я знаю все лучше других. Как правило, это люди в один момент теряют все заработанное в жизни. Потому что я знаю все, что ты мне будешь рассказывать. Народ Божий, я хочу сказать, говоря сегодня о финансах, в каком-то библейском контексте. Помните, там даже есть такая история. Она больше, речь идет о посвящении жизни Богу. Но там такая мысль, если кто из вас хочет построить башню, помните, не сядет прежде, не вычислит издержек, имеет ли он что нужно вообще для совершения. Потому что, говорит, когда положит фундамент и не возможет совершить, все видящие над ним не стали бы смеяться. Кто с вами, кто из вас строил дом, кстати, или дачу себе? А кто ее замораживал надолго? Это такой, знаешь, нормальный. И, конечно, туда и друзей не приведешь, они скажут, о, Русланчик, ну, настроил, фундамент законсервировал, ну, ты руку поднял, поэтому я к тебе обратился. То есть, и люди будут смеяться. Почему? Потому что ты не рассчитал, ты не уделил время учебе. А мы сразу хотим все, как нам финансами? Ай, легко, давай туда. Друзья, мы должны иметь в своем круге людей, с которыми надо консультироваться. Сейчас такое время, когда действительно много телефонных мошенников. Вы в курсе? И я, бывает, даже прожженный. Кажется, ну как ты умудрился, друг? Ты же вообще современный человек. Смотрю, умудряются даже что-то закинуть, какую-то оплату, реквизиты, еще что-то. А я просто не думал. И потом и маме говоришь, а слушай, а как ты вообще? Друзья, научитесь просто звонить, общаться, иметь рядом людей, которые могут проконсультировать. Нам хочется иногда легких денег. Мы хотим заработать, минуя статус учебы. Это как-то, ну, стыдно. Что я буду спрашивать? Я же вроде бы солидный человек. Как это я приду и спрошу? Мне очень нравится, братья, признаюсь. Ну, не воспринимайте, что это не духовно. Когда у нас братья, у нас есть там и предприниматели и прочее. Бывает, в братской приду, и один брат у другого спрашивает. Слушай, а как у тебя вот с этой поправкой налоговой, еще что-то? Они обсуждают, правда, они интересуются. Друзья, это не стыдно спрашивать, нам нужно учиться иметь рядом людей. Конечно, говоря про учебу, мы говорим о важности работы и зарабатывания. Я помню, знаешь, как мы говорили в такой, я не родился в христианской семье, она такая была вся безответственная, и мы говорили так, пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила. Знаешь, гордо так, пусть там, или знаешь, как говорят сегодня, пусть лошади в полях пашут, а это не наше дело. Типа работать, напрягаться. Кто-то говорил, работа от слова «раб». И представляешь, мы иногда вот с таким отношением к работе намереваемся построить свое благо определенное. Кто-то сказал, кто весь день работает, тому некогда работать, тому некогда зарабатывать. знаешь, такое выражение, как будто бы красивое. Типа, что ты там пашешь? Уходи и зарабатывай. Но я вам признаю, что это всего лишь вдохновляющий текст. По факту он очень обманчивый. Мы сегодня живем в такой период, знаешь, быстрых перемен, всего очень динамичного. Мышление наше, как говорят, клиповое, оно отбило от нас вообще желание прилагать усилия в работе. И ты пришел, не понравилось, а все, я пошел. А здесь мне не так улыбнулись, все, до свидания. Друзья, именно твое и мое отношение к труду является отправной точкой вообще для развития, для прогресса в жизни. Как у нас с этим? Понятно, звучит красиво. И сейчас мы, знаете, все дружно сказали, эх, скорее бы понедельник, да на работу, да? Да на работу, потрудиться. Ну, конечно, не так, друзья. Но это демонстрирует наши отношения. Как мы сегодня относимся к труду. Помните, когда мы были у вас, то оставили вам правило, кто не хочет работать, кто не работает, тот что? Тот и не ешь. Я не знаю, как у вас, хотите, не хотите, но это просто евангельское отношение к труду. Есть фундаментальные принципы в отношении к труду. И главный принцип, он звучит так, Колоссянам 3 глава 23 стих. Все, что делаете, делайте от души. Дальше как сказано? Как для Господа, а не как для людей. Финансы и Библия, друзья. Это про основные принципы отношения к работе. Мы сегодня приходим, иногда говорим друг другу, все, всех сокращают, уволили, отправили, просто что дальше делать? Знаешь, если так легко меня сократили и уволили, продемонстрировал ли я достойные отношения? Вы знаете, иногда посвященным, верным, правильно относящимся к работе сотрудникам платят зарплату не только по причине того, что они ее заработали, а потому что боятся потерять ценного сотрудника. Потому что он продемонстрировал отношение правильное. И в этом плане есть понятие получки, а есть понятие зарплаты. И кто-то приходит, неважно, что ты делаешь, получку дайте сюда, на, получите. А есть понятие заработной платы. Это подразумевает определенные отношения. Друзья, это принцип вот такой ответственности, принцип верности и терпения. Слово Божие говорит, верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Верность. Терпение, друзья, терпение. Не спеши, пожалуйста, менять работу. Поменяй свое отношение. Если ты в работе видишь только источник дохода, то ты раб. Вся Нагорная проповедь об этом говорит. Мы должны увидеть в работе людей, которые нас окружают. Отношения. Мое отношение способно нечто поменять. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. То есть усердие, опять же. Помните, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. И интересное сравнение. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Еще один принцип про отношение к работе – это честность, друзья. Насколько ты можешь продемонстрировать честность? Мы живем в такое время, когда, занимаясь строительством, можно построить дом на сэкономленном материале. Понимаете, что я имею в виду? Когда можно заправить машину не краденой соляркой, но взятой как недоплаченной за мой труд. Да? То есть вы меня недооцениваете, поэтому с вашим отношением я имею право себя авансировать или премировать. И в этом плане Библия говорит, послушайте, ты рассчитываешь обрести определенное богатство. Ты в неверном. А можешь ли ты к чужому относиться как к своему? Бог говорит, все, что не делаете, делайте как для Бога. Можешь ли ты относиться, делать свою работу не для начальника, не для главы отдела своего, а понимать, что твой начальник Бог? Аминь, народ Божий. Можешь ты зайти на объект не к заказчику, а понимая, что твой заказчик Господь? Скажите, поменяет отношение или нет? В какой-то мере должно менять. Наше правильное отношение, мы говорим еще раз, финансы и Библия, как она к этому относится и к чему она нас подталкивает, мы будем заканчивать. Конечно, Слово Божие, оно подсвечивает нам некоторые вещи, которые должны научить нас откладывать финансы. И вы скажете, ну заканчивай, слушай, тут бы до зарплаты дотянуть, какие откладывай. Сегодня эти все какие-то, знаете, современные бизнесовые штучки, там 50% дохода, закрывая расходы, вторые 50%, откладывай, там инвестируй. Да это вообще не про нас. Нам бы дотянуть, и в какой-то мере да. Скажите, у кого есть дома копилки? Не только у деток. Есть и взрослые, которые копят. Слово Божие интересно говорит, что мы должны научиться запасаться маслом. Помните? Это духовный принцип, но в то же время он и физический. А помните сон фараона и толкование Иосифа? Когда ему приснился сон, эти худые, толстые коровы, там, колося. И он говорит, как бы толкуя сон, говорит, да повелит фараон поставить над землей надзирателей, собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской, все, что она вырастила. Пусть они берут всякий хлеб от наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведением фараона в пищу. И пусть берут. А дальше говорит, смотрите, и будет эта пища в запас для земли сей, когда? Когда наступят дни голода. И это действительно так, друзья. Есть время, когда оно благоприятное, и мы должны научиться каким-то образом смотреть в будущее. Ну, кажется, банальные вещи, может быть, даже уже в отрыве какие-то, ну, знаешь, прямо такого сильного духовного контекста, но это реальность жизни, друзья. Есть, когда хорошее время, мы должны научиться мудро распорядиться тем, что есть, друзья. Иногда нам надо научиться сокращать свои расходы. Оно действительно так. Помните, аппетит, он всегда приходит во время еды. Что-то пришло, и мы, знаете, освоили его в рамках своих запросов. Это тоже демонстрирует наше отношение к деньгам. Последний пункт, и мы будем молиться. Библия, конечно, говорит нам о том, чтобы мы не богатели в житнице, расширяя их, расстраивая в ширину. И, конечно, вопрос, Бог говорит, используйте деньги. Это материальное благо, которое Бог доверил для того, чтобы мудро их использовали. Я не буду говорить про инвестиции. Сегодня люди говорят, во что лучше вложиться? Знаешь, появилась какая-то копейка. Слушай, во что лучше вложиться? И все, как правило, когда речь идет о чужих деньгах, они крутые специалисты на советы. А давай в это. Чужими деньгами нам вообще легко порисковать, правда? А сам почему-то не идет таким путем. Знаете, я вам скажу так. Намного проще вкладывать чужое, взятое взаймы. Еще раз говорю, наследство, которое ты не заработал, но это всегда очень опасно, друзья. Свое кровное намного сложнее вкладывать, потому что оно мое, собственной спиной, правда, сделал. Но я уже по-человечески говорю, мы-то подсветили, что оно Божье. Но я сегодня говорю с вами не про инвестиции, даже материальные. Друзья, есть некоммерческие вложения в людей, которые нас окружают. Слово Божие, Евангелие Луки говорит, я говорю вам, приобретайте себе друзей, помните? Богатством неправедным, с помощью богатства этого неправедного мира. Помните? Читаю в другом переводе, чтобы когда оно иссякнет, вы были приняты в вечные обители. Еще раз, самая лучшая инвестиция, с самым лучшим курсом конверсии. Даешь материальное, забираешь вечное. Говорит, ты можешь своим материальным друзей приобрести определенным образом. Я не говорю о том, знаете, что для кого-то это прям такое кредо. И сейчас я попроповедовал, и кто-то может подойти и сказать, ну, хорошо поешь, проинвестируй там поездочку в солнечную Армению там, или еще куда-нибудь. Это тоже нормально, да? То есть, если Бог дает, мы пользуемся благом, но и можем направлять. Но Библия все-таки книга про личные местоимения. Она нам говорит, если у тебя есть, знаешь, от изобилия всегда легко. Мы думаем, ну было бы, то я бы всем раздал, правда? И мы думаем от изобилия. Но Бог всегда, Он испытывает нашу привязанность к финансам, даже в воскудости, правда? Даже в ограниченных финансовых возможностях. Можешь ли ты увидеть людей рядом с тобой? Деньги являются ресурсом для приобретения, для служения людям. Быть самым богатым человеком на кладбище, согласитесь, так себе перспектива. Написано, кто крал, не кради впредь, а лучше трудись. Я помню, когда покаялся, я пришел такой, ну, отношения к труду не было, никогда не работал. Только крал. Написано, крал, впредь не кради. Думаю, ох, Евангелие, такая штука. Ну ладно, не буду красть. А дальше, а лучше трудись. Я, да ладно. Еще трудиться, это уже как бы, знаешь, тяжелого ты просишь, хочется сказать Богу. Хотя бы не красть, а тут трудись. А там написано, делай своими руками полезно. Какими руками? Я этими руками только ломал, как бы, и бесполезно делал. Тут делай полезное. Но Библия вообще идет дальше, друзья. Она говорит, для чего вообще вся это движение? Он говорит, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Бог говорит нам, что работа, заработок, это не только тебе служит, на твой статус господина, но это служение людям. Есть отдельная история, которая называется показная жертвенность или публичная добродетель. Слово Божие говорит, правая рука пусть не знает, что делает левая. Помните такое выражение? «На тебе, Боже, что мне не гоже». И очень часто, когда есть нужда там в гуманитарной помощи или в вещах, мы с этого места напоминаем, говорим, пожалуйста, если отдаете какие-то вещи, отдайте хорошие. Потому что, ну знаешь, как бывает, все порванное, уже и туда, и как-то, ну знаешь, ты ее на помойку поставишь, уже бездомные не возьмут, потому что, ну, слушай, как бы не идет. А мы иногда, знаешь, целую акцию добродетели можем сделать. И иногда, знаешь, звонят мне там ребята, слушай, они неверующие, например, можно я вам на церковь там отдам вещи? И, слушай, всегда надо пересмотреть, что там отдали на церковь, да, как бы. Мы иногда живем по принципу, вот на тебе вот такое показное, что-то сделали для успокоения совести. Друзья, мы должны не заниматься какой-то бессердечной формальной благотворительностью. Слово Божие говорит, давайте и дастся вам. Как давайте? Мерой какой, помните? Доброй. А еще какой? Утрясенной. Нагнетенной. Всегда, когда читаю это место, вспоминаю бабушек, которые семечки продавали. Помните, в советское время? И ты приходишь, бабушки, которые просто самые лучшие были и больше всего продавали, у них был свой подход. Ты приходишь, она наберет этот стаканчик семечек при тебе, постучит его несколько раз и обязательно жменьку сверху насыпет. И все, все, ты просто уходишь победителем. Все. И я думаю, во, они в экономике понимали намного больше, чем в Нацбанке, а может быть даже там на главных улицах Нью-Йорка. А есть и другое отношение. Когда, знаешь, вот бывают люди в сельской местности, у кого-то есть земли, они высаживают поля, они могут обработать и дают людям, у кого нет земли, помоги выкопать картошку. И знаете, что интересно, всегда говорят, и забери сам вот столько-то мешков. И если я сам буду забирать мешки, я их утрамбую так, что могу не унести. Ну, правда. Потому что мое. А если феодал насыпет, ну, то можно два раза стукнуть, и оно хоп на одну треть просядет. И Библия говорит про отношения, как мы сегодня используем свои финансы. Он говорит, мера добрая, утрясенная, нагнетенная. И он говорит, какой мерой мерите, именно такой будет вам отмерено. Апостол Павел, он тоже говорит, слушайте, миссионер, приходит трудиться, служит Богу. Написано, я нигде не нуждался в чем-то от вас. Я, говорит, работал. Смотрите, и говорит, я как мог показал вам, что тяжело, трудясь, мы должны помогать слабым и помнить имя Господа. Блаженнее давать, чем принимать. То есть идея вообще богатства в христианской интерпретации заключается в том, что богатый человек, он способен не работать, еще раз, в ширину, но он способен отрывать от себя, отдавая другим. Милосердный к бедному одалживает Господу. Помните, благотворящий бедным дает взаймы Богу. И написано, он вознаградит его за сделанное. Удивительно, но если я уже не буду говорить сегодня о долгах, как давать, как брать, может быть, в следующий раз, если Бог позволит, но Слово Божие говорит, что мы можем и Богу в долг дать. Скажите, люди могут не вернуть, правда? А Бог говорит, если ты благотворишь бедным, ты даешь мне взаймы, я в долгу, говорит, не останусь. Друзья, богатство, оно всегда связано с нашей способностью служить людям. Делая выводы, мы еще раз сами должны подсветить себе. Все, что у меня есть, принадлежит Богу. Он автор. Аминь. Не мои таланты, не моя харизма, еще раз повторю, не ручки золотые, не случайность, не связи. Бог дал, и Бог может что? Если захочет. Бог автор. Второй момент. Деньги не должны стать нашим главным жизненным приоритетом. Это не цель, это только средство. Деньги призваны служить людям, а не человек призван служить деньгам. Слово Божие говорит, и мы молимся, ни один слуга не может служить двум господам. Помните? Оказывается, финансы, они могут стать тоже господом определенным для нас. И он говорит, ты не можешь, потому что об одном будешь усердствовать, о другом не радеть. То есть одного будешь ненавидеть, другого любить. Одному будешь предан, а другим станешь пренебрегать. И Слово Божие дополняет. Вы не можете служить одновременно Богу и мамоне, или деньгам и богатству. Поэтому, это знаешь, как сегодня уже мы слышали с этой сцены, у нас все время два пути. Выбирай, кому служить. Я понимаю, и еще раз повторю, мы будем молиться сейчас о том, чтобы Бог помогал нам решить свои финансовые вопросы. Безусловно, друзья, для некоторых это крест, из которого человек просто он его несет, и он под нагрузкой этого креста, он не может прорваться. Нам надо молиться, чтобы Бог что-то делал. Мы будем осознанно молиться о том, чтобы Бог менял нашу внутренность. потому что не всегда перемена внешнего определит твое счастье. Иногда да, а иногда перемены начинаются с внутреннего пробуждения, с внутреннего преображения и с внутренней способности увидеть то, что у нас есть, глазами Божьими. Давайте, Саша, наши ноги еще помолимся. Отец неба и земли, спасибо тебе за все, что у нас есть. Мы благодарны за то, что ты так щедро обогатил нас. Господи, Слово Твое говорит, чтобы мы научились в Тебя обогатеть. Отец неба и земли, Ты видишь нашу жизнь, наши пути. Видишь, Господь, все вопросы, связанные в этой сфере. Отец, Ты видишь тех, кто сегодня, может, в долговых ямах, в кредитных каких-то трудностях, переживаниях. А тех, кто уже, может быть, не знает пути выхода и просто перезакладывает какие-то вещи, может быть, и перепродает, не имея этой надежды. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, приди силой свыше. Бог мой, мы понимаем, что эта тема, она духовна, и мы хотим в ней перемен, Отец. Мы хотим, чтобы Ты сегодня давал нам ровно столько, сколько мы сможем понести, великий Бог. И мы просим Тебя, подготовь нашу внутренность, драгоценность, чтобы те средства, которые мы можем приобрести, они служили не только нам, но и людям вокруг нас. Господи, сохрани нас от поклонения материальному. Великий, мы много сегодня говорили о том, что Ты вверяешь, и это всегда испытывает нас, это открывает нас. Драгоценный, мы благодарны Тебе за то, что в нашей церкви есть много жертвенных людей. Я благодарен Тебе за то, что дело Твое, оно развивается активно, во многом благодаря тому, что люди, Господь, способны не просто вбогатеть в ширину, строя эти очередные житницы, но они могут доверять Тебе, и Ты приходишь и воздаешь. Слово Твое, оно много говорит нам, испытайте меня, и в какой-то мере, Боже, это опять же демонстрирует, кто для нас Бог и где наше упование. Мы благодарны Тебе. Пошли в нашу жизнь правильных людей. Дай нам не быть наедине с собой в этих финансовых кризисах и вопросах, но мы доверяем Тебе во имя Иисуса Христа, как в Первоапостольской Церкви. Боже, дай нам видеть нужды друг друга, уметь распределить то, что мы имеем во благо Церкви, Царства Твоего на этой земле. Пусть это будет ресурс приобретения мира для Тебя, Господь, расширение Евангелия. Мы доверяем Тебе во имя Иисуса Христа молились. Аминь.